81 год назад, 16 ноября 1941 года, у разъезда Дубосеково, юго-восточнее подмосковного Волоколамска, произошел бой между наступавшими механизированными частями вермахта и бойцами 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. В военной историографии этот бой больше известен как «Подвиг 28 панфиловцев». В студии вместе с вами Наталья Князева и Тимур Усмонов.
Привет, Тимур, здравствуйте, дорогие радиослушатели. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший преподаватель Кыргызского государственного технического университета имени Разакова Саламат Малабаев. Саламат, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. В начале нашей беседы я предлагаю вспомнить о тех событиях. Расскажите, пожалуйста, что произошло у разъезда Дубосеково 81 год назад.
В 1941 году, когда 22 июня началась Великая Отечественная война, мы все знаем, что она, официально говоря, что она началась... Во многих учебниках говорится о том, что она началась вероломно. Но позднейшие научные исследования говорят о том, что все-таки враг наступал огромными силами. И советское руководство знало о том, что война приближается, и готовило и армию, и оборону в тех местах. Но вследствие халатности, некоторой части предательства, фронт буквально развалился. И огромная масса гитлеровских военно-фашистских сил начали захват Прибалтику, часть Украины, Белоруссию, приближаться к сердцу нашей родины, Москве. В это время все наши республики встали как одни. Большинство жителей республик пошло добровольцем на фронт. Начали идти повестки, начали приходить добровольцы. Известно, что 22 июня, как раз в день объявления войны, в городе Фрунзе тогда, наш город Бишкек назывался Фрунзе, было подано около 1000 заявок на фронт добровольцами. Это один момент. Второй момент такой, что мы все в тот момент у нас был военный комиссар, легендарный командир, генерал-майор Иван Васильевич Панфилов, которому, как военному комиссару республику, поручили сформировать дивизию для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. И надо отдать должное этому человеку. Этот скромный человек, удивительный, как сталь, сумел за один месяц подготовить первоклассное воинское соединение из народов Средней Азии. Легендарный комбат этой дивизии Бауржан Мамушулу отмечал, что в этой дивизии воевало около больше 30 национальностей. Они сплоченно действовали. Сам генерал, его за глаза, люди, бойцы его дивизии назвали батей. Он относился к ним по-человечески, и они были готовы идти со своим генералом в огонь и воду. И вот он, создав воинское соединение, а мы знаем, что из истории, что как раз план Барбаросса, он начал проваливаться. Почему он начал проваливаться с первых дней войны? Вы сами знаете, что по плану Гитлера пограничные территории должны были захвачены буквально в несколько часов. Но там одна такая Брестская крепость оборонялась больше 2 месяцев. Даже сам Гитлер был поражен вот этим вот моментом. И когда пригласил сюда итальянского лидера фашистов Бенито Муссолини, он взял камень с этой крепости в память о героях этой крепости. Он был просто поражен. Как так можно? Они думали, что Советский Союз – это колос на глиняных ногах. Но это оказалось не так. И когда Иван Васильевич Панфилов формировал дивизию из числа народов Средней Азии, а там были все народы, большинство народов Советского Союза, они проходили учебку здесь, в Казахстане. И там такой момент был, этот боевой генерал, который сам себя считал недостаточно опытным генералом, как же так ему удалось? До сих пор военные историки удивляются, как же он мог создать такое первоклассное соединение, которое сумело остановить немецко-фашистские войска у стен Москвы. Вы знаете, там такой момент был. Есть вопрос численности армии. Численность – это одно. Качество обучения, качество оружия. Например, немецко-фашистские войска больше были оснащены автоматическим оружием. А в Красной армии, к сожалению, имелись еще винтовки. Винтовки Мосина конца 19 века. Но несмотря на это, Иван Васильевич Панфилов приучил. Тогда еще был актуален штыковой бой. Он актуален и сейчас, но он тогда еще более был актуален. В то же время советская армия, советская промышленность выдвигала новые танки. Мы знаем легендарный танк Т-34, там КВ-танк. Позднее вышли Иосиф Сталин, танк, тяжелый такой танк. Но первый был Т-34, такие одних из более качественных. А немецко-фашистские армии, у них они вели более моторизованную войну, они более водили бой танковые части. И первоначально, в первые месяцы, была так называемая танкобоязнь, потому что немцы большими группами танков прорвали фронт, окружали советские соединения и таким образом более подходили к московской обороне. А Иван Васильевич Панфилов сделал одну первоклассную идею, которая до сих пор пользуется во многих армиях современности. Он боролся с таким методом. Он на бойцов насылал трактор и говорил бойцам, это тоже тот же самый танк, но без пушки. Ну, тоже и с гусеницами трактор, но этим самым мы вроде бы это, нам кажется, это как так можно. Но вместе с этим он так боролся с танкобоязнью.
Угу.
И вот благодаря вот этому методу бойцы этой дивизии, часть военных историков пишет, что у него были в основном опытные бойцы. Но мы, историки, мы читаем, смотрим, там у него были необстрелянные бойцы. Ну вот, например, у нас есть город Шопоков в честь Панфиловца Дющенкула Шопокова. Смотрим, кто такой? Тракторист. Не воевал. Из него сделали... Вот такой воин появился, который защитил Москву. Ну, например, легендарный Василий Клочков. Кто такой? Он, оказывается, заместитель заведующего там трестов, столовых таких заведений города Алматы. Вот из таких необстрелянных бойцов создать такое первоклассное боеспособное соединение, это было великая честь и гордость для этих бойцов. Вы знаете, в этой дивизии мы сейчас все знаем, что все маршалы, все генералы, почти большинство генералов писали мемуары о Великой Отечественной войне. И вот маршалом Победы обычно называют Георгия Константиновича Жукова. Он в своих мемуарах, воспоминаниях разрушения, пишет о том, что героическая 316-я стрелковая дивизия помогла отстоять Москву. Константин Рокоссовский, сам поляк по национальности, этот человек сродни, военный историк сравнивает, что Иван Васильевич Панфилов, Константин Константинович Рокоссовский были из одного теста, были слажены. Воевали для того, чтобы разгромить Гитлера и всю нацистскую идеологию. Им это удалось. Другой такой момент, что мы все во многих... Вы знаете, меня что очень так волнует, в советское время даже, одно время подвиг панфиловцев, именно в бою у разъезда Дубосека, был подвергнут еще сомнению в советское время. Это произошло в 1947-48 годах. Там, кажется, выяснилось, что выжил один боец, Иван Добробабин. Он выжил и попал в плен к немцам. Ну, так случилось. Он служил на Украине полицаем, а потом вернулся в город Кант, в Кыргызстан. Тут его опознали, судили, дали несколько лагерей, но потом его не восстанавливали. Но в то же время есть часть свидетелей, говорят о том, что он во время службы полицаем, он, наоборот, не содействовал оккупантам. То есть предупреждал там партизан о зачистках, о всяких вражеских мероприятиях. А другая часть говорит о том, что есть свидетели о том, что говорят, что он, да, он пособничал оккупантам. Но это не вопрос. Вопрос в том, что был ли на самом деле этот бой. Архивные источники дополняют, что бой действительно был. Вы знаете, как же говорят исследователи? Говорят, есть часть исследователей говорит о том, как же так можно, что 28 героев защищали разъезд Дубосекова.
Угу.
Как такое возможно? Возьмите, вот взять военную историю, именно начальный период Великой Отечественной войны. Дивизия по уставу, по армейским законам должна оборонять расстояние от 8-10 километров. А вследствие того, что Адольф Гитлер, все его сателлиты, практически вся Европа, которая там находилась, там и испанцы, и румыны, и итальянцы, и венгры, кого там только не было, они начали операцию «Тайфун» 30 сентября 1941 года. Сталин хвастался своим солдатам. Вы будете завтракать в Волоколамске, а ужинать будете в Москве. Он надеялся, что быстро разобьет силы Красной Армии. Но войска Константина Константиновича Рокоссовского, Георгия Жукова остановили. И почему же так случилось? Потому что воинам 316-й стрелковой дивизии дали оборонять рубеж 41 километр. Представляете, в 3-4 раза больше, чем дается полноценная дивизия. И легендарный Иван Васильевич Панфилов, надо дать ему должное, оказался великим человеком. Он создал небольшие группы бойцов-истребителей танков. Он создал специальные такие, которые мы сейчас называем именно 28 героев. Эти группы, спецотряд такой назывался, истребители танков, он обычно насчитывал 25-30 человек. И вот из этих таких групп появился такой подвиг 28 героев. Он выставлял на небольших участках, на танкоопасном направлении, группу бойцов оставлял. Потому что нельзя было распылить всю дивизию на 41 километр. И вот несмотря на такое большое расстояние, он сумел закалить бойцов. Но вместе с тем нужно отметить, что там было дело какое. Этот очень скромный генерал был великим стратегом. Как раз 14-15 ноября его бойцы окопались недалеко от разъезда Дубосекова. В чем заслуга генерала Панфилова? Вы знаете, есть современные генералы тоже, которые не появляются в войсках. А Иван Васильевич Панфилов находился в передних краях обороны. И вот оказывается, когда его бойцы окопаются, он приходит на передний край обороны и говорит: «Ребята, нужно сменить позицию, потому что вас будет авианалет, вас накроет». Ну, бойцы, конечно, помянули его нехорошим словцом, отошли, перекопались. Потом 16 ноября 1941 года начался этот кровавый бой. Прилетела фашистская авиация и разбомбила тот участок, от которого те отошли, панфиловцы. И за это потом его воины очень сильно благодарили. И как раз когда этот бой происходил, а там, оказывается, на них двинулось несколько десятков танков, большое количество пехоты. А там 28 человек. Сперва бой возглавлял как раз, оказывается, Иван Добробабин. А потом, когда его контузило, руководство боем перехватил политрук Василий Клочков. И вот наши герои, вы знаете, как так можно было? У них всего лишь, оказывается, было один или два противотанковых ружья всего лишь. Артиллерии, как такого, они и не пользовались. В основном были бутылки с зажигательной смесью и противотанковые гранаты, связка гранат. И вот таким-то вот образом они остановили немецко-фашистские войска вот как раз у разъезда Дубосек. Они полегли, но были среди них выжившие. Вот как раз Иван Добробабин и еще Шадрин, некоторые из них выжили. И вот они как раз описали в своих рассказах журналистам о том, что вот такое-то было. Этот бой подтвердил, вот сейчас, в данное время, все мы имеем право говорить о том, что этот бой на самом деле был, и были 28 героев-панфиловцев.
И еще один такой вопрос. На самом деле, да, правда, вы хорошо подчеркнули, что вокруг подвига 28 панфиловцев действительно сложилось большое количество или мифов, или вопросов, которые очень часто задают. Все-таки 81 год прошел, естественно, чем дальше события, тем тяжелее их рассмотреть. В том числе говорят о том, что в чем же была польза данного боя, если действительно наступление под Волоколамском, оно не остановило, но далее все-таки фашистские моторизированные части прошли. Каково было значение этой жертвы? Потому что есть некоторые люди, которые говорят, что они якобы были неоправданы, и потом уже наступление было остановлено благодаря другим факторам.
Вы знаете, если бы Панфиловская дивизия, часть этих бойцов 1075-го стрелкового полка, не остановили бы немецко-фашистские войска, то фашистская армия сумела бы приблизиться к Москве и уже начала бы блокировать город Москву. Потому что в то время, как мы знаем, когда началась вот эта операция «Тайфун», большое количество советских воинов попало в плен, в окружение попало. И Москву просто некому стало защищать. И воины-панфиловцы ценой своей жизни помогли отстоять Москву, задержать противника, дать драгоценное время советскому руководству, чтобы сформировать новые боеспособные дивизии, которые, в конечном счете, там в декабре 41 года начнется контрнаступление. Уже Красная армия отбрасывает немецко-фашистские армии за 250, за 200 километров от Москвы. Это большое дело. О том, что сейчас говорят часть историков, знаете, такие мифы, которые усложняют жизнь, мешают исторической правде. Так нельзя делать просто. Как так можно? Вот знаете, как так, вот, например, даже в советское время, в 48-м году, вот этот подвиг панфиловцев пытались с ним оспаривать, но в конечном счете правда вышла. Потом те же, кто хотел оспорить эту истину, они потом раскаивались о том, что на самом деле воины такие были, богатыри, и в том, что этот подвиг был. Просто как раз с начала перестройки, с 1985 года, особенно с 1991 года, вот это огульное шельмование советского прошлого не дает покоя до настоящего времени. Понимаете? Шельмование советских героев, ну, как так можно делать? Я не знаю, это же просто истина же. Это все воины, панфиловцы, все говорили люди о том, что если бы мы не дружили, если бы мы не встали как один на защиту нашей Родины, ничего бы такого не было бы. Мы были бы либо уничтоженными, либо были бы рабами нацистов. А вот есть такие люди, к большому сожалению, которые оспаривают это дело. Есть много-много факторов, о которых мы вот только-только сейчас начинаем узнавать. Понимаете? Вот, например, мне очень не нравится, я повторяю, я просто не люблю, когда говорят «тоталитарный режим Сталина». Мне это слово вообще не нравится. Почему? Объясняю. Есть исследователи, которые ставят на одну ступеньку нацистскую Германию и Советский Союз. Я еще раз повторю, потому что у Советского Союза не было человеконенавистнической идеологии. Там была политика интернационализма. Понимаете, дружба народов. Представляете, в каждой республике стоят национальные кадры. В каждой республике есть свои университеты, национальная интеллигенция. Что еще надо для человека? И как вы видите, со всех регионов Советского Союза идут защищать свою родину. И благодаря этому самоотверженному интернационализму победу удалось именно в 1941 году. Называют именно перелом, говорят, что произошел именно в Сталинградской битве. Но перелом произошел значительно раньше, еще в Московской битве, в которой участвовала легендарная панфиловская дивизия. Вот если бы такого не произошло бы, нужно отстаивать историческую правду любой ценой.
Давайте мы с вами немного пройдем по именам легендарных героев-панфиловцев. В честь многих из них в Кыргызстане названы населенные пункты и улицы. В общем, эти имена помнят, но давайте прям поименно попробуем пройтись, по крайней мере, о тех, которых вы считаете, что нужно упомянуть, и рассказать о тех подвигах, которые они совершили во время того кровопролитного боя.
Давайте начнем тогда с Дюшенкула Шупокова. Все-таки это мой земляк из деревни Шалта, поэтому...
Да, вот Дюшенкул Шупоков сам из Чуйской области, Сокуловского района, селения Шалта. Я сам учился в городе Шупоков, в 5-й гимназии.
Uh-huh.
И надо отметить, что этот парень был из простой семьи. Как я отметил ранее, он был простым трактористом. И вот этот парень 1914 года, по-моему, рождения... Вот он вступает в панфиловскую дивизию и как раз становится героем-панфиловцем в бою 16 ноября 1941 года. Есть другой кыргызстанец Григорий Шемякин. Он один из тех, кто выжил в этом бою как раз.
Угу.
Он тоже участник того легендарного боя у разъезда Дубосекова. Есть вот другие. Шадрин был такой, там панфиловец. Василий Клочков, это алматинец, там были в основном вот и казахстанцы, и кыргызстанцы, uh-huh. Шадрин, она, там еще другие были воины-панфиловцы. И вот эти вот воины-панфиловцы, защитив разъезд Дубосекова, там еще как раз был такой немецкий генерал танковых войск Эрих Гёпнер, оказывается. И он, оказывается, когда встретился с воинами-панфиловцами, и он пишет своему начальнику, доклад своему начальнику Федору фон Бок, фельдмаршал, говорит: «Эта дивизия, говорит, воюет в нарушении всех уставов, говорит. Эти воины чрезвычайно фанатичны, говорит. И вообще не боятся смерти, говорит. Презирают смерть, говорит». И вот надо же, после такого боя как раз, и сам генерал Панфилов, уже зная о том, что его дивизия очень талантливо, самоотверженно, умело защищает свою оборону, он пишет своей супруге о том, что, да, возможно, нашей дивизии дадут звание гвардейское. Но, к сожалению, он как раз не доживает до этих дней.
Угу.
Он погибает.
Через два дня, да, после через два события по Дубосекову. Да.
В деревне Гусенево как раз там был обстрел. он как раз погибает. Ну вот, знаете, еще такой момент хочу отметить, что вы знаете, дочь военного комиссара Валентина Панфилова, 18-летний, уходит на войну вместе с отцом. Отец ей говорит, это ну, военный комиссар республики, это же большое должностное лицо. А он еще себя так ведет скромно. И он говорит своей дочке, там война, может, лучше не надо. А дочка говорит, ты мой характер знаешь, я все равно поеду на войну. Она поедет. Но там было одно условие, коса. Не показывать родственных связей.
Угу.
И что они с честью это сделали? Никаких поблажек. Она находилась на фронте до тяжелого ранения, и потом ее комиссовали, потому что уже никак нельзя было воевать ей. Она там работала в медицинской части. И вот видите, вот такие вот дела, вот такие люди были в сталинской эпохе. Такие стальные, как камень.
Угу. Давайте немножечко все-таки про подвиги поговорим, опишем их. Вот, например, у нас есть село в Иссык-Кульской области. Это село, в котором родился этот герой, село Ананьево. Да?
Николай Ананьев. Да.
Николай Ананьев. Вот расскажите, пожалуйста, в чем заключался его героизм?
Николай Ананьев тоже легендарный участник этого боя. И вот, как я отметил ранее, у панфиловцев, у разъезда Дубосеково почти не было противотанковой артиллерии.
Угу.
Там было... Одни исследователи говорят, только одно было противотанковое ружье. Другие говорят, только два противотанковых ружья. А что можно сделать с двумя противотанковыми ружьями, даже если было два? Там, говорят, одно только было. Против нескольких десятков фашистских танков. И до сколько-то, около батальона пехоты, больше батальона пехоты, их когда о них атаковало. В бой применялись такие простые средства, ручные гранаты. Их связывали и кидали в танк. И бутылки зажигательной смеси. Вот тогда как раз пригодилось панфиловцам то, что их обучил Иван Васильевич Панфилов не бояться танков, когда наслал на них на учебке гусеничный трактор. То есть бойцы Ананьев, Дышанкул, Шопоков, Василий Клочков, все другие, по мере возможности, если не получилось, они пропускали танки и бросали на них бутылки с зажигательной смесью и ручные гранаты, связку ручных гранат. Большинство этих бойцов пало именно вот таким вот образом. Они бросались под танк, обвязав гранаты, бросались под танк. И вот таким простым героическим воинским способом они просто остановили продвижение. Как раз видим, была же экранизация этого подвига. Вот там как раз видно, что бойцы пропускают танк и потом бросают через окоп уже на танк гранаты и этим самым останавливают танковую армаду.
Что касается роли данного боя, опять же, поговорим о мифах и о новых прочтениях того, как сейчас некоторые любители, в кавычках, истории говорят о том, что, предположим, уже были какие-то планы, потому что Сталин был готов Москву оставить, якобы. Скажите, действительно ли могли бы быть такие планы? Что вообще подразумевалось, если все-таки Панфиловская дивизия, другие соединения не сдюжили бы в этой борьбе? И, собственно, каким бы мог быть исход войны, и все-таки благодаря чему Москву удалось отстоять? Потому что это действительно, когда просто ты изучаешь историю, даже в школе, ну, там буквально несколько километров уже оставалось, и могла пасть столица Советского Союза.
Знаете, когда началась именно война, там был такой лозунг, когда выступил по радио Вячеслав Молотов, этот великий нарком Сталина сказал такие слова. «Наше дело правое, враг будет разбит. Советский Союз верил в свое руководство». А руководство – это мы все клевещем, не мы. Есть исследователи, которые с негативом относятся к тому периоду, но это неоспоримый факт о том, что Иосиф Виссарионович Сталин в то время руководил как государством, так и военным руководством. Там была бронзовая ставка Верховного Главнокомандования, ГКО. И Сталин с самого начала знал, что он, политика интернациональная, сплочив все народы среднее всего Советского Союза, он победит. Но он ни в коем случае не сомневался. И поэтому он остался в Москве. И как раз он знал, что мы сможем отстоять и победить врага. А вот сегодняшний миф о том, что можно было... Часть историков, есть истории, которые такие о том, что говорят... Можно было бы сдать город Ленинград, можно было бы сдать город Москву. Они не знают планов Гитлера в отношении этих городов. Гитлер в своих планах отмечал, что если мы возьмем город Москву, оттуда не выйдет ни один человек, мы затопим город Москву. этот город как символ большевизма, как СССР, коммунизма, он должен быть уничтожен, понимаете? Вот о чем идет речь. О том, что именно руководство СССР в то время сыграло большую, выдающуюся роль в разгроме врага. Этот факт все признают.
Дальнейшие события, это была самая тяжелая зима Великой Отечественной войны, тот момент, который, наверное, показал, что гитлеровца действительно можно бить, разворачивать и начинать контрнаступление. Расскажите, пожалуйста, о контрнаступлении, которое началось уже в декабре 1941 года. Что удалось сделать, откуда пришли те новосформированные части, и потом на какое расстояние все-таки удалось отбить врага от столицы Советского Союза?
Вот как раз когда Панфиловская дивизия, другие соединения Красной Армии остановили врага, обескровили его, измотали его очень сильно, пришли советские дивизии, которые удалось укомплектовать из других регионов нашей необъятной Родины. Пришли Сибири дивизии. И вот с помощью вот этих вот соединений, которые формировались глубоко в тылу, даже враг не знал о том, что Красная Армия имеет такие неисчислимые ресурсы. Они думали, что немецко-фашистское руководство думало о том, что оно раз и окончательно уничтожило Красную Армию. Но для них явилось полной неожиданностью о том, что Красная Армия в начале декабря начнет контрнаступление под Москвой. Начав контрнаступление, Красная Армия отбрасывает немецко-фашистские армии далеко от Москвы, на расстояние в глубину от 80 до 250 километров. И военные историки почитали, что именно как раз Московская битва, которая длилась с 30 сентября по апрель 1942 года, это была самая масштабная битва за всю историю Великой Отечественной войны, за всю историю Второй мировой войны. Там в боях участвовало свыше 5 миллионов человек. Было задействовано много тысяч танков, много тысяч артиллерии. Вы знаете, еще такой момент есть, что никогда в истории Великой Отечественной войны 28 героев не получали сразу звание Героя Советского Союза. Это единственный факт за всю историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Такого факта просто не было, понимаете? И в том, что мы говорим, что это случилось, а это случилось именно тому, что сделал Иван Васильевич Панфилов и советское руководство. У меня есть такой факт, вы знаете. Как так можно было? Я почему и ранее говорил о том, что мне не нравится, когда говорят, что тоталитарный режим был. Мне не нравится этот факт, потому что есть такой исторический факт. Вы знаете, когда как раз началась Вторая мировая война в 1939 году, Иосиф Виссарионович Сталин уже знает, что война приближается к вплотную границам Советского Союза. А западные страны умиротворяют Гитлера и дают ему коридор для Советского Союза, для того, чтобы он напал и разгромил СССР. Иосиф Виссарионович Сталин, советское руководство, начинает формировать крупную промышленность. И в это время, в 1940 году, этот малоизвестный факт, о чем знают мало специалистов, в СССР было введено контракт на обучение в вузах. И эти средства были направлены на развитие военно-промышленного комплекса. Там были оплаты в школах, в высших учебных заведениях. И вы знаете, как раз в 1941 году мне посчастливилось отыскать в архиве этот документ за подписью Сталина. Как раз когда этот документ как раз передо мной, 41-й год, самый тяжелый год в истории Великой Отечественной войны, особенно первые месяцы. Красная армия с боями отступает, теряет очень много территории, очень много солдат теряет. Но как раз когда Панфиловская дивизия останавливает врага у стен Москвы, 15 октября 1942 года Иосиф Виссарионович Сталин издает постановление, историческое постановление о том, чтобы так и вот в этом постановлении так и пишется: освободить с 1 октября 1942 года в Киргизской ССР учащихся киргизов от платы за обучение в 8-10 классах средних школ, средних специальных и высших учебных заведений. Видите, это в тяжелый год, и освободить население от контрактной платы за обучение. О каком тоталитаризме можно говорить в такой ситуации?
Это в связи с чем было? В связи с тем, что вот как раз-таки герои-панфиловцы так себя хорошо проявили при обороне Москвы, и такой подарок кыргызскому народу был сделан?
Мне кажется, это постановление было распространено на все народы Советского Союза. Видите, Сталин понимал, что к человеку нужно относиться по-человечески. Как мы бы ни говорили, какие бы ни были, есть плюсы и минусы, но большинство это плюсы. Он понимал, что Советские люди стоят на страже своей родины, и нужно отнестись к ним по-человечески, по-социалистически. И поэтому дает такие льготы, такие послабления, такие, знаете, социальные такие вот изменения хорошие. Это говорит очень о многом.
Тем более, что если они случились в самый разгар тяжелейшей войны.
Конечно, конечно.
Еще один вопрос, который, наверное, очень многих наших слушателей тоже со времен школьной программы еще волнует. Действительно, очень претенциозные планы немецко-фашистских захватчиков и с этим планом Барбаросса, то есть все было понятно, блицкриг, быстрый заход на территорию Советского Союза, взять Ленинград, взять Москву. Но, естественно, после того, как Москву взять не удалось, и произошло декабрьское контрнаступление, и битва за Москву, которая продолжалась до весны, планы Гитлера изменились. Как поменялась его тактика потом, и как это повлияло на дальнейший ход Великой Отечественной?
Вы знаете, когда Гитлер, немецко-фашистское руководство и его сателлиты потерпели крупнейшее поражение под Москвой, был развеян миф, он был развеян еще под стенами Брестской крепости, но когда было нанесено такое поражение под Москвой, Гитлеры, нацистское руководство, они прибегают к другому методу, крайне нехорошему методу. Они сами были такие нацисты, они отличались таким человеконенавистническим взглядом, но они начинают прибегать к таким коварным методам, как вербовка других людей в состав своей армии. Они надеются подорвать Советский Союз изнутри.
Угу.
И в этот момент как раз у фашистского руководства появляется мысль основать такое движение, как Туркестанский легион. О чем эта тема будоражит до сих пор? Исследователи, часть исследователей, особенно с распадом Советского Союза, часть исследователей говорит о том, что нужно оправдать этих людей. Вот у нас даже в 2018-2019 году в стенах Джоурга Кенеша предпринимались попытки реабилитации солдат Туркестанского легиона, что печально. И как раз во время, после поражения под Москвой, в состав гитлеровской армии попадают такие предатели-изменники, как генерал Власов. Этот человек оказался двуличным человеком, который был награжден за оборону Москвы, но его фашисты не пытали. Этот человек добровольно согласился возглавить движение против Красной Армии и советского руководства, но даже гитлеровцы, по архивным данным, нам известно, что гитлеровцы сами брезговали этим человеком. А руководитель так называемого Туркестанского легиона долгое время отказывался с ним даже сотрудничать. Видите, в чем дело? Они понимали, что этот человек такой очень негативный, этот предатель. И поэтому начинается вот это движение Туркестанского легиона, ну, которое в конечном итоге не оправдало себя. И поэтому Туркестанский легион не смог сражаться с частями Красной Армии, был отправлен в другие оккупированные зоны немецко-фашистского региона, где они там боролись с партизанами в странах Европы. Вот к таким методам они начинают прибегать. И вот, вы знаете, что еще? Есть такие же моменты. Вот, например, говорят, как же так случилось, что подвиг Панфиловцев, 28 подвиг Панфиловцев, что он... Есть ли такие примеры вообще в годы Великой Отечественной войны? Мы, историки, такие примеры находим неоднократно, много-много очень раз. Вот, например, мы говорим о героизме панфиловцев. Остановили Москву. Молодцы. Но есть другой парень, там был такой парень, Николай Сиротинин, еще в начале, в первые месяцы этой войны, он в Смоленском сражении останавливает фашистскую немецкую колонну, танковую колонну, и подбивает более 10 танков. Один человек. Потом сами немецкие фашистские офицеры удивляются, как так можно, как такой герой парень. Его похоронили с пульсом. Или другой такой есть пример, что... Ну, например, известно, что европейские страны Гитлер захватил, ну, буквально там Данию за 4 часа, что ли, не успели даже за оружие схватиться, уже капитулировали. Или, например, Францию за сколько там, около, с больше чуть месяца. Ну, не больше 2-3 месяцев захватывали одну страну, там, Францию за 43 дня. Вот что-то очень мало дней. А там, например, в Сталинграде был такой дом Павлова. Там был дом Павлова, небольшой такой, 4-этажное здание, по-моему. И дом Павлова, такая маленькая группа бойцов, похожая на группу Панфилова, защищает эту этот дом в течение больше 2 месяцев. Это вот, вот о чем это. Вот видите, какой подвиг. Вот такие подвиги не спорим. Нам просто нужно об этом всегда помнить.
Спасибо вам большое за эту беседу. Я надеюсь, что правда и память не затеряется в годах. Я напомню, что говорили мы сегодня о бое у разъезда Дубосекова. 16 ноября 1941 года он случился. В гостях у нас сегодня был, рассказывал нам, собственно, об этом легендарном бое кандидат исторических наук, старший преподаватель Кыргызского государственного технического университета имени Разакова Саламат Малабаев. Саламат, рады были вас видеть сегодня в очередной раз.
Спасибо.
Спасибо вам большое. С помощью вас мы вспоминаем историю, развенчиваем мифы о Великой Отечественной войне, вспоминаем героев. Большое спасибо.
Спасибо, Тимур.